Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06. Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. У нас сегодня в гостях писатель, диджитал-автор Литрес Андрей Васильев. Андрей, привет.
Привет.
Ты сказал перед началом, после того, как мы с тобой познакомились, что ты не писатель, а сочинитель. Что это значит?
Чистая правда. Ну, по моему глубокому убеждению, писатель — это человек, у которого есть диплом, в котором написано «писатель».
То есть он вряд ли такой был у Льва Толстого.
Тогда Лев Толстой учился, и профильных вузов по этому профилю не было. Вот, к тому же, кто знает, как себя называл Лев Толстой, что он говорил Софье Андреевне, мы же не знаем. Может, говорил: «Софочка, все не так».
Вот. Скорее всего.
Да. Не так, не там, не туда. Ну, неважно. Вот. И мне как-то приятнее думать, что я, в принципе, я истории не столько пишу, сколько сочиняю, а по этой причине я пользуюсь словом... Ну, и потом слово «сочинитель», оно красивее ведь, оно, да... Сочинитель, писатель, писатель, вот прям, да, как собака, писатель. А сочинитель — это мягко, лампово, красиво.
Наши координаты, друзья, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, 7373948, телефон прямого эфира. И еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте, вы можете присоединяться к нам там. Ты пишешь в жанре фэнтези.
Ну, не только, но в том числе, да.
Ну, в том числе. Давай начнем с фэнтези. Почему такой выбор?
Ну, в принципе, мне просто в какой-то момент захотелось написать, допустим, сначала классическую фэнтези. Классическая — это имеется в виду с условным средневековьем, магами, там, всем вот этим вот.
Вымышленным миром?
Да, вымышленным миром, который похож, на, опять же, повторюсь, на средневековую Германию, как правило, ведь почему-то... большинство фэнтезийных книг, они либо средневековая Британия, либо средневековая Германия, да, то есть там потому что названия более звучные, может быть, поэтому, мне захотелось написать, я написал, потом мне захотелось написать городскую фэнтези, ну, захотелось, написал.
Городскую фэнтези — это что?
Городскую фэнтези — это один из подвидов фэнтези, фэнтези, оно же там разное, есть, есть героическое, да, есть любовное, есть в том числе городское. Городское фэнтези характеризуется тем, что действие происходит здесь и сейчас, но в наш привычный мир, рядом с нашим привычным миром существует нечто, что не укладывается в рамки материализма, да, у кого-то это там более сильно не укладывается, вот, допустим, мой коллега Вадим Панов, с которым отношусь с большим уважением и лично знаком с ним, он написал «Тайный город», в котором существует цивилизация, которая была до нас, да, там вот эти великие города, потому что у меня все более просто, камерно, я использовал славянские мифы и легенды, и, скажем так, предположил, что было бы, если бы разнообразные представители славянского фольклора, то есть там ведьмы, ну, они не только славянские, но наши славянские ведьмы, домовые т.д. существовали здесь и сейчас. Как бы это выглядело? Ну, вот захотелось написать, я написал.
Такой Нил Гейман в каком-то смысле.
Нет.
Или Гейман, чуть более мрачный.
Гейман, он более, во-первых, камерен, да, во-вторых, Гейман, он... не адаптирует в тех же богах, американских богах, он ведь по большому счету не адаптирует богов в современную Америку, он их противопоставляет. Один, собственно, для чего все закрутил? Чтобы показать, что они еще могут. А у меня в книгах все камерное, они просто живут по нынешним законам, так как это выглядит. Ведьмы держат салоны магии и, допустим, и парикмахерский, косметический салон, а что им еще делать?
Очень ведьминское занятие.
Да, что, Жень, вот что могут делать вампиры, вурдалаки, в моем понимании, сейчас наше время?
Держать мясную лавку?
Гематологический центр.
Я бы не догадалась.
И ночной клуб. У каждой семьи есть ночной клуб.
Ну, логично.
Совершенно верно. Зачем туда приходят девушки? Встретиться с вампиром, ну и...
Ну, конечно.
Ну, и все же просто. Вот, ну вот как-то так, я это все... И там сначала был один роман, потом второй роман, потом второй цикл, потом третий цикл. Люди читают, мне нравится это делать, но если, в принципе, все совпадает, почему бы нет? Вот. Может быть, потом я захочу написать какую-то другую разновидность фэнтези. Ну, захочу, напишу. Я вообще стараюсь как бы писать только то, что мне нравится, потому что, ну, иначе неинтересно.
Можно ли Гарри Поттера считать городским фэнтези? Вопрос от Светы.
Гипотетически, да, собственно говоря, формальности-то там сопряжены. По большому счету, Гарри Поттер, если квалифицировать по нынешней систематизации, скажем так, то Гарри Поттер — это, конечно, академка. Академка — это разновидность литературы, которая подразумевает обучение какой-либо особи, какого-либо пола, в каком-либо учебном заведении с магической изначально. Это может быть там все что угодно. Вот. Но по большому счету Гарри Поттер стал законодателем мод в академке. Но, тем не менее, да, давайте так, кривой или косой, там, в зависимости от того, какой перевод вы читали, переулок, он все-таки
косой,
находится...
косой, конечно, мы нормальный перевод читали.
Да, он находится все-таки в современном Лондоне, да, и платформа 9-1-2 находится на каком? На Кенсингтонском?
Да.
На Кенсингтонском вокзале, да. Так что, по большому счету, да, но с учетом того, что 90% действия книг происходит в Хогвартсе, в чистом виде все равно это... К этому жанру привязать нельзя.
Слушай, ну сейчас мы можем говорить о том, что это вот уже классика, как ты сказал. Сколько лет прошло? 25 лет.
Ну, где-то не знаю. Я, начало... честно говоря, подключился к этому движению где-то на уровне кубка, поэтому...
Гарри Поттер, я всегда говорю, Гарри Поттер мой ровесник. Когда мне было 11 лет, Гарри Поттер только вышел, и это, значит, ему тоже было 11 лет. Ну и почему, собственно, эти книги стали так популярны у моего поколения? Потому что мы... росли и взрослели вместе с Гарри Поттером, условно говоря.
Я думаю, что нет. Тут на самом деле, Жень, немножко другое. Иногда пишется 99 книг про одно и то же. Помимо Гарри Поттера был Бартимеус у Страуда. Разницы практически никакой, только там джин.
Я даже не слышала.
Вот. Ну, там их был Артемиус Фаул. Он, по-моему, где-то тогда же начался. Просто иногда сотая книга, написанная про одно и то же, становится хитом. Почему, не знает никто, но так случается. Вот, Гарри Поттер стал иконой стиля, это не хорошо и не плохо, просто, но в принципе, просто Роулинг сумела попасть иголочкой в тот самый нерв, точнее других, и это здорово, и это внушает уважение. Ну, я, кстати, был вполне взрослым дядькой, когда все это, мне-то было не 11, но я читал это все с удовольствием. Или вот, а, нет, про него мы говорить не будем, я хотел сказать про автора Фандорина, но мы, наверное, не будем сейчас.
Да говорить. Нет, ну почему?
Ну, вот, понятно, до него тоже популярен, писалось да? огромное количество псевдоисторических детективов, но именно он попал в нужное время, в нужном месте. Пусть, кстати, и не с первой книги, там же, по-моему, бахнуло после «Левиафана». Я когда прочел «Левиафана», я был в шоке, я не думал, что так можно писать. Настолько круто можно сделать герметичный детектив, это было...
И с точки зрения языка, конечно, блистательно, но если мы хотим кого-то более скрепного привести в пример, то Николай Свечин, конечно.
Да. Но он появился позже.
Он появился позже, да, но, на мой взгляд, это поглубже. И с точки зрения языка, и с точки зрения
историчности.
И с точки зрения краеведения, безусловно, потому что Свечин краевед же, да. В первую очередь, да.
А у меня, кстати, есть его книга с автографами, если не ошибаюсь. Мы с ней встречались на нон-фикшене года 3 или 4 назад.
Большая его поклонница. Честно скажу, и всем очень рекомендую, если вам нравится жанр исторического или, как ты говоришь, псевдоисторического детектива.
Ну, все-таки псевдо.
Ну да, понятно,
что. Это в слове псевдо здесь нет ничего обидного или оскорбительного, как мне кажется, потому что исторический детектив подразумевает, что эти события действительно были. Любой автор псевдодетективов предполагает, что они могли бы быть, или, скажем... те события, что были, интерпретируют по-своему.
Да, и погружает вымышленного персонажа в условно реальный мир.
Да, ну и потом, давай так, Жень, а кто оно знает, как оно там было на самом деле? Те, кто это все видел, их давно нет, а документам доверять дело такое.
Слушай, возвращаясь к Роулинг и к Гарри Поттеру, вообще к этому жанру, как ты относишься к подражателям?
Я вообще считаю, что наличие фанфика говорит о популярности автора. Если на твоей книге пишут фанфики, это значит, ты во многом как автор состоялся, потому что люди не пишут подражания или альтернативные развития событий, или что-то еще, или взгляд с другой, там, с третьей, с четвертой, пятой стороны, про книги, которые ни о чем. То, что такое количество фанфиков есть у Поттера, а мне кажется, круче него в этом плане только «Звездные войны». Там нет, «Звездные войны» обогнать невозможно, но они и старше, насколько лет.
Ну, ничего, подождем,
20, да. Вот, то ну, это говорит, о, причем эти фанфики на всех языках, только наших отечественных, я знаю, там какое-то безумное количество. Ну, круто, что... Вот. Потом это чистое фанатское творчество, потому что фанфик невозможно монетизировать.
Вот Денис Девятиэтажник вспоминает Лукьяненко. Его «Дозоры» — это городское фэнтези?
Да.
Все-таки пытаемся разобраться, да, с жанрами.
Да, городское фэнтези в чистом виде, в принципе, одно из первых самых вот создавших жанр, один из краеугольных камней городского фэнтези — это «Дозоры». Причем я, правда, затрудняюсь сказать, что в большей степени книга или все-таки фильм. Вот. Ну, потому что, по большому счету, популярность цикла гарантировал великолепная идеология, к которой можно относиться по-разному, но она... Можно ее любить, не любить, но то, что она стала в свое время явлением на киноэкранах, это не спорить не будет никто.
Да, кстати, в отличие от того же «Гарри Поттера», который скорее просто был добавлен фильмом, но говорить о его сумасшедшей популярности можно было еще и до того, как вышли первые.
Забавно вышло, помню, я же прекрасно помню то время, ну, поскольку я дядька уже такой немолодой.
Какой кокетство,
боже. Там чертовски интересно вышло, там вышло с разницей в неделю, сначала вышел «Властелин колец», угу. Первая часть, а потом через неделю вышел «Гарри Поттер», было прям был баттл, кто круче. А прям вот в одну субботу вышел «Властелин колец», а в следующую прям вышел «Гарри Поттер». У меня там продавец, тогда продавали пиратки, это 97-й год, то есть там, вот, он мне говорит: «Эй, говорит, бери «Властелина колец», он длинней».
Какая прелесть. Вот. Да. Про «Властелин колец», конечно, тоже уже очень много вопросов.
«Властелин колец» — это книга, которую читать надо обязательно. Дело даже не в том, что это там классика. Просто, ну как, это знаковое произведение фэнтези-литературы в целом. То есть из него много чего есть пошло. Вот. И потом это, ну, с моей личной точки зрения, это невероятно интересная история. Я знаю, что там ее разбирали на разные части. Кто-то в ней вообще видел каноны христианства, что это история самопожертвования.
Это, по-моему, все-таки больше про «Хроники Нарнии».
Нет,
хотя про них про тоже,
Льва,
да.
Который... Нет, и тут тоже, да, тут тоже это разбирали. Но на самом деле это просто классная история в трех томах. Я очень завидую, кстати, вот начиная там с 90-го года, я завидую молодежи, которая может взять и прочесть ее целиком. У меня это было более катастрофично. Дело в том, что еще при советской власти в 82-м или 83-м году публиковали первый том в переводе Муравьева-Кистяковского. В немного сокращенном переводе, но достаточном, чтобы понять. Ну, там прям не сильно, прям чтобы очень сильно, там сокращенном. Его выпустили. Вот, он
только
даже
один том?
А, да, первый том. Он даже попал в библиотеки. А потом Рейган зачем-то сказал, что СССР — империя тьмы. Тут же запретили альбом Dark on the Moon Пинк Флойда, Звездные войны и Властелина колец, потому что там фигурирует темный властелин. Второй том уже там должен был выходить в печать, раскидали набор, и первый том остался, его даже, по-моему, из библиотек не стали особо изымать, а тем более, что его все равно разворовали большей частью. Вот, имеется в виду, читатели умыкали, кто знал, что это такое. А мне повезло, значит, я этот первый том взял, пришел домой, открыл и читал полночи, я был пятиклассником тогда. Читал, книга кончилась под утро. Я утром к 9 утра в библиотеку: «Дайте второй том». Мне говорят: «Какой второй том? Ты о чем?» «А он и должен быть?» — спросила библиотекарша. И я...
Причем мы делаем, что она не читала «Властелин колец».
Да, она и не читала, а ей не надо, потому что там на самом деле его сделали с такой стрёмной обложкой. Там она прям... Потом посмотришь. Она прям там и не поймёт, что это такое. Вот. Я с 85-го года до 89-го... В 89-м я прочёл второй, 93-й. То есть я не знал ни хрена, чем там дело кончилось. Дошли, не
столько
дошли.
Столько лет?
Но я не могу сказать, что я прям все эти годы прям только об этом и думал.
Ну уж не знаю.
Но периодически я вспоминал эту книгу. Мне было все-таки интересно, дошли, ну, наверное, дошли, а все дошли или частично погибли, там один же в конце погиб, может, остальные все полегли, вот, а там не один, там же двое, там Гэндальф и Барамир, они слепо полегли, только там еще семеро-то осталось, вот, ну, вот, и вот я только там в 89-м году тогда второй, а вру, в 89-м третий, в каком-то жутком самиздате, а потом уже второй. То есть я вот так читал, а потом Северо-Запад выпустил вот этот свой великолепный том, я его прочел целиком, поэтому говорю, на самом деле здорово, хоть целиком можете прочесть, некоторые по частям читали.
Я поняла, что я свое знакомство с Толкином начала с «Хоббита», что довольно логично.
«Хоббит», как он...
Как вот бы... он, по-моему, выходил,
да,
вполне себе советское.
Да, его в 76-м году выпустили.
Я сейчас даже загуглила и прям вот издание свое нашла, вот оно явно
это
советское.
Это вот то самое, где он стоит с...
Да,
ну,
да.
Кстати,
с каким-то драконом сверху.
Ты в курсе, что его рисовали с Евгения Леонова?
Нет, ну сейчас я, конечно, поняла, да, естественно.
Ну, реально рисовали с Евгением Леоновым.
Ну, если бы ты не сказал, конечно, нет.
Ну, кайф. Вот, прикинь, Беломлинский делал иллюстрации, именно, да, это официально подтверждено.
Очень классная иллюстрация, кстати говоря.
Ну, он, Беломлинский был один из лучших иллюстраторов. Вообще, ради, правда сказать, иллюстративная школа тогда была, конечно, сильнее, чем сейчас, и намного, потому что... Там, нет, и сейчас есть очень хорошие. Я вот сотрудничаю с Дашей Беловой, иллюстратором, девочка молоденькая там совсем, но она очень здорово рисует, мне очень нравится. Вот, но тогдашняя школа иллюстрации, она была очень мощная. Наверное, потому что был охрененно большой отбор.
Как ты думаешь, насколько сильно сейчас оформление книги и иллюстрация влияет на ее популярность? Мы по-прежнему выбираем, или не по-прежнему, выбираем ли мы книги вот потому, как оформлена обложка?
Ты знаешь, я не знаю.
Ну, я сейчас просто пример. У меня вот есть приятельница, она как раз сейчас заканчивает свою книгу, это будет нонфикшн там про родительство, в общем, и она присылает мне фотографию, изображение, значит, обложки. Говорит, посмотри, какой кошмар. Я говорю, да, обложка как обложка, почему кошмар? Она говорит, нет, это ужасно, это никто не купит. Мне кажется, что я бы покупала бы не по обложке в любом случае. Но я вообще читаю в электронном виде, у меня поэтому литрес мои заиньки.
Сняла с языка. Потому что, во-первых, да. Ты знаешь, начнем сначала, что я считаю, что основа выступает даже не обложка, не картинка. Основой должен выступать шрифт. Правильно подобранный шрифт. Особенно если в нем, я вот не далее, как на этой неделе выложил обложку, на Telegram обложку книги, которая еще нет, но которая будет под названием «Павла», и вот там у меня в названии, если человек правильно просчитает название книги, и шрифт поймет, откуда шрифт, он поймет, про что будет книга. Вот, и шрифт, мне кажется, более продающий сейчас, чем картинка, тем более с учетом того, что 90% картинок все сейчас генерирует нейросеть.
На всякий случай. А Васильев, сочинитель, называется твой телеграм-канал.
Да, совершенно
друзья,
верно.
Да, если вы вот хотите увидеть то, о чем мы сейчас с Андреем разговариваем, подключайтесь. Да.
Я потом тебе ее покажу, ну, уже после эфира. Вот. Поймешь, не поймешь. Вряд ли. Ты молодая еще. Вот.
Может, я неплохо образован, откуда ты знаешь?
Тут надо вот немножко другое. Но дело не в этом. Я про другое говорю. Потом ты знаешь, но. Это мы говорим про обложку, да?
Да.
Но если говорить о книжке с картинками, а я очень люблю именно книжки с картинками, то тут вот начинается, да, тут уже выбор художника, выбор стилистики, то, насколько соответствует картинка. Вот в советское время, опять же, это не, я не хвалю там или не осуждаю СССР, я просто говорю, что мы сравним сейчас книгопечатание тогда и сейчас. Там очень четко шла грань подбора художника под книгу. Направление, сюжетность. Был, допустим, Юрий Макаров, который лучше всех делал военку и фантастику. Он иллюстрировал Стругацких, он иллюстрировал много кого. Это одна история. Допустим, если мы говорим Булычева, то там почти всегда Мигунов, который обалденно рисовал школьников. Или вот эти все дела, да? То есть там очень четко подходили, там было очень четко разграничено, там Генрих Валька, он, допустим, рисовал «Незнайку на Луне». И все видели картинку Валька и знали, что эта книжка хорошая, потому что ее иллюстрирует художник, который иллюстрирует самые лучшие книги. Для меня в детстве, допустим, в те же годы, когда я читал «Властелин колец», увидеть иллюстрации Мигунова или Валька, это было равнозначно тому, что можно не читать аннотацию.
Это будет точно
это
хорошо.
Это точно будет хорошая книга. Допустим, то же самое можно сказать, допустим, про Калиновского, который иллюстрировал Юрия Коваля, да, и много чего другого. Я знал, что эти художники очень... Если они работают с книгой, книга почти наверняка хорошая. Вот. Сейчас с этим сложнее. Вот, и с книжками, с картинками, к несчастью, тоже сложнее, потому что их выходит не так и много, но это обусловлено тем, что книга ушла в электронный формат.
Но там тоже бывают иллюстрации в некоторых
изданиях. Да, там тоже бывают иллюстрации, но давай так, иллюстрации хорошо смотрятся все-таки на бумажной странице, а не на электронном экране.
Да,
это трудно. Эти вещи, они не очень совпадают. Вот, но я, кстати, против электронных книг ничего не имею, в первую очередь, потому что это очень удобно. Я...
Особенно с аудиоверсией, да ежели она синхронизирована.
Я старый вер. Я почему-то аудио так и не смог воспринимать. То есть я все-таки читаю глазами. Хотя, возможно, с возрастом глаза слабеют, и я перейду на аудиоверсии.
Вот мы и подошли к возрасту.
Да.
Кто теперь молод, а кто нет.
Да, вот. Но хрен знает. Вот. Извиняюсь за простонародный язык. Вот. Не, ну в свете... Название программы-то, оно не очень, как бы.
Вполне.
Вот. Но я могу сказать, что на море стало ездить значительно удобнее, потому что не надо вести чемодан книг, а ты просто берешь одну электронную книгу, потом вторую резервную, вот, вдруг кто-то на первую сядет. Вот, у меня уже был прецедент, мое чадо все время село на электронную книгу на второй же день отдыха. И папа поехал в город Ираклион покупать новую.
Чадо-то после этого.
Вот. Причем выяснил, что в городе Ираклион электронных книг вообще нет. И папа купил планшет. Вот. Очень сильно так. Думая о том, что он хочет сказать сыну. Но не сказал.
Немного непечатных выражений в нашем эфире.
Но ему было 7 лет, ну какие претензии. Ну сел и сел. Ну, дети, они на то и дети, чтобы садиться туда, куда не надо.
Какая прелесть.
Вот. Ну, шутки шутками, это действительно удобно. Хотя, по большому счету, когда-то появление электронного формата, электронных книг, по большому счету, чуть не убило книгопечатание.
Ну, тут отдельная история сейчас. Очень многие говорят о том, что они читают сначала книгу в электронном виде, и если она достойна того, чтобы оказаться покупают в их библиотеке, бумажную. Да, покупают бумажные.
Потом нет, просто...
Бумажные книги стали стоить, черт возьми, сколько они стоят.
Электронные книги пришли внезапно и вдруг, они за год захватили рынок, опустила Олимпийка сначала, там, потом, значит, начали, у магазинов начались, издательства начали. Нет, они выстояли, издательства, но тиражей, как раньше, просто, я говорю, для понимания, где-нибудь там в 2005 году, средний тираж начинающего автора, ну, в некоем издательстве, которое печатало массово фантастическую литературу, составлял где-то 12-15 тысяч.
О, а сейчас 2-3.
Экземпляров. У начинающего, не у метры, да. Там от 75-100 и выше.
Ну вот.
И две допечатки сразу. Вот. В 12-13, когда электронный формат только пришел, тираж опустился где-то до 6. А сейчас 1500-2000 тиража, это считается уже прям хороший тираж. И не у начинающего причем.
Это все-таки связано с тем, что мы ушли в электронку.
В электронку?
Или с тем, что мы читать перестали. Нет, вот наш любимый вопрос.
Нет, просто все ушли в электронку и в аудио. Аудио тоже, ведь оно пришло не сразу, а где-нибудь там в 2015 году аудио еще не было такой вот популярности, это был такой, ну вот, один из новых витков, и там потом за 2-3 года рынок аудиокниг прям рванул вверх, я это абсолютно точно знаю.
Ну, это связано еще и с тем, что, во-первых, это время, чтобы это кто-то начитал, а во-вторых, конечно, хорошие чтецы.
Да, да.
Это да. Большая...
Сейчас, говорю, там по первости был момент, когда озвучивали чуть ли не роботы, там, ну, там жуткие слушать. Совершенно версии. Сейчас, да, сейчас запросы, вот я работаю с Олегом Троицким, допустим, в Литресе, а он подбирает музыку сам, там делает музыку, то есть это уже, в принципе, даже не столько у него аудиокнига, сколько где-то даже спектакль.
Да, но даже если это не спектакль, а просто книга, начитанная голосом Александра Клюквина.
Ну, Клюквин — это бренд, или Чинишвили.
Или Чинишвили,
там,
да.
Там как бы о чем тут говорить?
Я, все,
да.
Я просто фанатка Клюквина со своей стороны.
Нет, нет, нет.
Или, не знаю, там, книга, написанная, начитанная голосом Ивана Литвина.
Это же тоже меня озвучивал Литвин, Архипелаг.
Кайф.
А я почти со всеми успел поработать. С Клюквином Чинишвили не работал, не дал Господь.
Ну ничего, ты же еще не закончил свою творческую карьеру.
Нет,
так что,
конечно.
Так что вперед.
Вот, так что нет, на самом деле, говорю, чтецы есть, чтецы отличные. Но в принципе в какой-то момент попадается чтец, который на твои тексты, да, его голос ложится. Вот у меня, допустим, такая ситуация вот с Олегом Троицким, с Чайцыным, который начитывает один из моих циклов, вот прям капитально, уже очень много лет фаерол, он начитывает лет 10 уже, наверное. Угу. Вот, и другой голос уже и, в свою очередь, не воспринимается и слушателем.
Конечно, особенно если это история с продолжением.
Да, у меня был прецедент, одну из моих... А, понял.
Мы продолжим. Ты расскажешь потом. Об этом уже после выпуска новостей и рекламы. У нас сегодня в гостях Андрей Васильев, писатель-сочинитель, как он сам себя называет. Продолжим через несколько минут.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». «Говорит Москва, говорит правильно».
12.36, мы продолжаем. Русский язык, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня у нас в гостях писатель-сочинитель Андрей Васильев. Андрей, привет. Вы можете присоединяться к нашей беседе. У нас смс-портал есть. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Говорим о фэнтези, говорим о художественной литературе. Вообще, говорим обо всем подряд. Мы с тобой сейчас во время рекламы обсудили, что очень редко, а то, может быть, и никогда, хороший писатель выводит себя в качестве героя художественного произведения.
Ну, тут хорошее слово, даже не так. Я сказал скорее, что я тебе сказал, что я себя никогда не буду вводить в... Это, во-первых, если ты пишешь про себя, ты называешь словом автобиография, или просто биография, или там мемуар, да? Вот. Да. Это да, это одно. А писать себе персонажа — это дело бесполезное и, более того, вредное, потому что ты про себя честно никогда не напишешь, а читатель вранье чувствует очень быстро, как вонь в автомобиле. Вот. Поэтому я и сам этого не делаю, и врагу не пожелаю, в общем-то, писать героя из себя, что центрального, что второстепенного.
Захочется его приукрасить? Захочется даже сделать его лучше?
И даже не то, что приукрасить или лучше, ты начнешь реализовывать собственные комплексы, которые в тебе зашиты, и вынесешь их наружу, и что из этого, каких демонов ты выпустишь, непонятно. Поэтому, когда вот у меня спрашивают, сколько там в Смолине от вас, я говорю: ребята, в Смолине от меня нет ничего, кроме того, что он работал когда-то в банке. Но это уже не личная характеристика, а... просто объективная суть.
А вот это тоже любопытный момент, вот как ты говоришь, работал когда-то в банке. Это говорит нам о том, что ты разбираешься в том, чем должен твой герой заниматься.
Правильно? Так это удобно.
Это удобно.
Это самый простой подход к вопросу.
Ну, да. То есть, если мне бы сказали, напиши книжку, пускай там герой работает в банке. Я из того, что знаю про банк, знаю, что там...
Можно карточку получить.
Да, дают карточку.
Да. И ты бы стала писать про то, как он работает на радио, потому что ты знаешь эту кухню.
Конечно, но, проще всего.
Но место работы — это не герой, это антураж, это совсем другая история, да. И поэтому, как бы, да, и вот тут вот просто можно даже кого-то из своих хороших знакомых сделать там персонажем.
Вот, я только хотела спросить, писать с кого-то,
как даже оно? Не с кого-то, а это скорее как приятное воспоминание о прошлом. Ты говоришь... ребят, нам было весело. Вот я вел несколько там в качестве эпизодических персонажей своих коллег, причем из разных банков, потому что этих людей, мне они очень нравились, они мне были очень симпатичны, я сохранил у них самые лучшие воспоминания. И почему бы их не вот так вот лишний раз не воскресить на страницах книги для себя? Не в смысле, что они там, боже, сохрани, куда-то ушли, а для себя. И да и возни меньше, ты же просто знаешь, какие они.
А если мразь какую-нибудь взять?
А, ты знаешь...
Обидится же?
Так нет. Во-первых, про таких писать неинтересно, а во-вторых, ты знаешь, нынешние авторы, очень многие особо одиозных хейтеров, которых сети хватает, ну, тебе ли рассказывать, сама знаешь, всегда можно сделать с ними какое-нибудь приятное. Вот у меня был один персонаж, я из него сделал зомби, отправил чистить выгребную яму. Вот. Другой у меня был забавный персонаж.
Интересно, а он понял, что это он?
Я не знаю, читал ли он. Мне не столь важно, что он это понял. Мне достаточно того, что я это сделал. Вот. Мне на душе приятно. Вот.
Какая прекрасная идея. Кажется, сейчас у меня будет сеанс психотерапии.
У меня был очень забавный персонаж. На одном из пиратских порталов, когда мне выходила новая книга, он тут же прям буквально через 2 часа писал: ну, опять такая же фигня. Вот, я думаю, ну ладно, хорошо. И возной книг, прям его никнейм, персонаж с его никнеймом свалился за борт и был сожжен акулами. Ну, думаю, интересно, что напишет в этот раз. Причем там, как бы это все было описано, так достаточно юмористично, неприятно, нельзя не среагировать. Ну, что ты думаешь, ровно такой Джозеф, как всегда. И все я сделал, что он даже и не читает. Ну, просто чем-то я ему не нравлюсь. Ну, я не знаю, чем.
Вот. Чем угодно. Вообще да, но, нет, в принципе, никакой.
Это, заметим, это не сведение счетов, это алаверды. Ты отвечаешь тем оружием, которое у тебя есть. Сведение счетов — это другое. Это когда человек сказал то, что думает, тебе это не понравилось, и ты поступил, мягко говоря, нехорошо, вывезив, как бы, ну, вот, введя его в книгу в каком-то неприглядном виде. Это нехорошо, так делать нельзя, это пакость. А если это именно чистый тролль, чистый хейтер, которого задача тебя вызвать у тебя на негативные, вызвать у тебя негативные эмоции, как-то тебя с грязью смешать, ты отвечаешь ему своим оружием. Это честно, это как поединок.
Кстати, пришли твои хейтеры, кстати, к нам уже.
Что пишут?
Пишут, что ты мерзкий.
Какая прелесть.
Да, я, прости, я так не считаю.
Я не сомневаюсь.
Мне кажется, ты очень милый, да. Но пришли и твои поклонники. Очень рады тебя видеть. И интересуются. Он говорит, Александр Максимов, вы говорили, что с миром ночи вы закончили, в этом мире вам сказать нечего. Почему решили продолжить?
Я не говорил, что я закончил. Я говорил, что закончил с одним из циклов. Про другой цикл я ничего не говорил. Плюс там как бы возникла в том году некоторая ситуация, которая заставила меня немного переиграть свои собственные планы.
Ну, в общем, я надеюсь, Александр, вы получили ответ.
Не финансового характера сразу оговорюсь.
А, ну, все сразу мы, конечно, все про это подумали.
Да, все сразу думают, не финансового характера.
Художники иногда себя на картинах рисуют, пишет нам Виталий Филин. Например, Брюлов себя изобразил на последних днях Помпеи. Не постеснялся, не побоялся. Почему бы себя не ввести в произведение хоть в виде какого-нибудь стрелочника или малозначительного персонажа?
Почему не ввести? Я есть файроли под своим обычным ником, которым, игровым, которым я пользуюсь, там уже, не знаю, лет 25, наверное. Но это именно третьестепенный персонаж, который не влияет вообще ни на что, который никак не задействован в сюжете, он просто возникает. И я сделал это в свое время для того, чтобы люди из игры, в которой я играл, «Властелин колец онлайн», если придут и будут думать, кто именно автор всей этой хренотени, то они поймут, что это я.
Ну, то есть это имело практический смысл, а не желание
абсолютно
себя увековечить.
Да нет, ну, потом, где Брюлов, где я, ну...
Про желание себя увековечить, конечно же.
Памятник себе воздвигнуть.
Да, нерукотворный, как наше все.
Нет, я как-то... Да знаешь, тщеславие хорошо в определенном возрасте. Ко мне все это пришло, когда я уже вот как змея я пережил, и как-то спокойнее к этому относишься. Хорошо, когда слава приходит в 20-22. А тогда ты чувствуешь себя властелином вселенной. Когда она приходит за 40, это уже не так романтично. Ты уже где-то состоялся, в чем-то состоялся. Знаешь, как этот мир устроен, и поэтому нет.
Ну, звезда во лбу не загорится уже.
Нет, нет, нет. Оно и хорошо, кстати, оно и удобно. Потому что видел я примеры нескольких коллег по цеху, которым там грустно все. Потому что слава, она в любом случае приходящая. Она пройдет. И когда я к этому отношусь философски, я прекрасно понимаю, что рано или поздно придут те новые, которые спихнут нас с наших высот, и я к этому отношусь философски, а в 23, 24, 25, там, до 30 лет падение с вершины воспринимается очень болезненно и может даже сломать хребет.
Света интересуется, ты сочиняешь с раннего детства или это вот такой ежедневный
Нет.
труд? Ты только что мне сказал, что ты пишешь книгу 3 месяца, раньше
да.
писал 3 месяца. Я, да. Друзья, я не знаю, как на это реагировать.
Я занялся всем этим делом в 2013 году, по одной простой причине, было нечего читать. Это, кстати, не шутка, это чистая правда. Автор, скажем, я называю крестным отцом в литературе, Дэн Михайлов, по какой-то причине пропал с поля зрения. Его книга «Господь взгляд на себящих» встала на стоп. Я начал писать вот как подражание, как фанфик. В какой-то момент понял, что мне хочется завести собственный мир, завел собственный мир, и дальше все покатилось. До 2013 года я писал только статьи, финансовые издания, связанные сугубо какими-то банковскими темами, и художественную литературу вообще никак не писал. До 2013 года, вот как таковую.
Вот пишешь финансовые статьи, а потом у тебя вампиры держат ночные клубы.
Ты знаешь, нет, там, я, кстати, не одно время это вот сочеталось, работа в банке, вот эта литературная деятельность, вот потом, правда, я сделал выбор в сторону книг, о чем и не жалею. Кстати, знаешь, какой самый большой кайф был, когда я ушел из банка?
Не надо вставать.
Нет, это фигня, я и так встаю рано. Я с тех пор ни разу за 10, тут уже 11 лет, нет, 14, 10 лет, я не одевал костюм.
Оу, какая мужская тема.
Когда работал в банке, у меня джинсы были выходной одеждой, потому что их носил один, максимум 2 дня в неделю.
Я понимаю.
Вот, и сейчас, а сейчас я могу ходить в чем хочу, это на самом деле это самый большой кайф.
У меня муж телеведущий, и он всегда в костюме. естественно, на экране. И я ему говорю, тебе так идут костюмы, почему ты в жизни никуда в них не выходишь? Он говорит, дорогая, я 4 раза в день завязываю галстук. Если бы у меня была такая возможность, я бы не делал этого никогда.
Это не подвиг, но что-то героическое в этом есть.
Точно, точно. Тот самый Мюнхгаузен, прекрасный фильм, обожаю. Вот до чего доводит ключевая ставка и сальдо, пишет нам Виталий Филин. Ну а что? Тоже неплохо. Слушай, как написать художественную книгу? Должна прийти сначала идея, должен быть план.
Ну, слушай, ну, Жень, я скажу банальную вещь. Ну, сесть и написать. Если ждать вдохновения, например, то ничего не получится, потому что вдохновения не существует. Если, поставить себе план, вот, я запишу книгу за 3 месяца, это тоже, как правило, ни к чему путному не приведет. Просто надо писать про то, что тебе интересно. Надо писать про то, что тебе нравится. Надо писать про то, что тебе близко. И тогда книга сама по себе, она пойдет. Идея может прийти где угодно. Я вот уже не раз рассказывал историю, что там замысел цикла «Ведьмак» ко мне пришел, когда я проезжал мимо кладбища. Вот, еду мимо кладбища, стоят узбеки там с тележками, что-то там делают. Я подумал, интересно, а ночью что? Ну, не в смысле там зомби встают, а вот там же, наверное, что-то происходит. Вот, и как-то там бум-бум-бум-бум, и вышел цикл на 10 книг, вот, понимаешь? Я не знаю, как, у меня нет рецепта, как написать книгу, или как написать хорошую книгу, или как написать популярную книгу. Это...
Сколько часов в день ты на это тратишь, или это тоже как пойдет?
Слушай, ты знаешь, я знаю, что вот Стивен Кинг пишет 2000 слов в день. Это, кстати, много.
Это сколько в знаках, интересно?
В знаках не знаю, я всегда считаю в словах.
А, вот. Ребята, сейчас просто максимальное отличие журналиста, который работает с текстами, я еще с текстами тоже работаю, и пишу сама, и редактирую, и писателя. Я не умею считать в словах, я всегда считаю в знаках.
Очень многие считают в знаках из нашего цеха. Мне просто в словах удобнее, у меня средняя голова 4200 слов. Угу. Понимаешь, я точно знаю, мне знаков считать не надо, я знаю, что мне надо 4200 слов, это средняя голова. Ну, там плюс-минус 100 слов, конечно, чаще плюс. Вот. Ты знаешь, у меня бывают дни, когда я вообще не хочу, допустим, писать, я ничего не пишу. У меня бывают дни, когда там бздынь, сразу там голова целиком написалась. Но в целом я стараюсь где-то выдерживать вот это 2000 слов, ну, пытаюсь. Но бывают дни, допустим, когда я текст не пишу, но работаю с текстом, который уже написан.
Редактируешь.
Или, да, или работаю с какими-то другими текстами, или еще чем-то занимаюсь. Ну, то есть, все равно у меня каждый день какая-то деятельность идет, она просто связана, потому что помимо написания книг, ведь очень много всякого другого разного. Вот.
Это взаимодействие с редактором.
Нет, с редактором я не знаю, кто этот человек. У меня вот есть замечательный корректор, я с ним работаю, этого достаточно. Вот. Где-то судействую в конкурсах, там пишутся работы, мне надо их прочесть. Иногда я иду на поводу наиболее настойчивых молодых авторов, читаю их книги, да, и тоже надо что-то написать. Подготовка, допустим, к другим книгам, это надо для того, чтобы написать, вот, допустим, книгу, которая сейчас пишется, мне... Я неделю сидел в картах Урала. То есть я прикидывал расстояние от города к городу, я фотографии, я читал какие-то заметки, там, причем начиная там чуть ли не с начала века. Потому что я люблю, когда, если я пишу про что-то, что, ну, читатель это представил, а человек, который там живет, сказал, что, ну да, похоже. Не совсем набрал, мерзавец. Вот, и это занимает огромное количество времени, подготовительная работа. Кстати, я вообще восхищаюсь авторами там 50-х, 60-х, 40-х, 30-х, я не знаю, там и... Как они без интернета все это изучали?
Писали только о том, что хорошо знали сами.
То есть они, может, туда ездили, я не знаю, там, по горам по этим шастали... Потому что, ладно, я могу посмотреть ролики, фотографии, да, там, карты, вот. Причем карты не просто, там, с расстоянием.
Ну, конечно.
Вот. А как они-то вот, это же, как же им сложно было, на самом деле. Ну, или выдумывали.
Выдумывали, наверное. Вот. Не знаю. Я подумала еще о том, что, знаешь, а есть у тебя какой-нибудь список своих персонажей, чтобы никого не забыть?
Да, ну, типа, второстепенно. Да, обязательно.
Ну, помнишь, как у Достоевского в «Преступлении и наказании» сначала было 2 мальчика там у Мармеладовых, а потом что-то стал мальчик и девочка. Ну, он просто тупо, какая разница?
У меня, к несчастью, тоже нет, и такое случается. У меня вот есть беда, с которой я сталкиваюсь постоянно. У меня, понимаешь, как у меня, допустим, возникает имя персонажа, я его вписываю в текст, а потом по какой-либо причине меняю. Ну, из-за созвучий или из-за чего-то еще, ну, вот-вот приходится менять, а в памяти остается первое.
И вот у тебя
и
персонаж...
И оно постоянно вылезает. Добро, если его выловишь на стадии написания, на черновой, на редактуре. А бывает, что оно уходит и в печать. У меня, допустим, там одна Виктория Евгения и Виктория Александровна, это один и тот же человек, но там проскочило это отчество, и мне это припоминает уже лет 10. А уже все, написано пером, не вырубишь топором, уже, оно уже ушло, оно по сети рассосалось. Я бы рад подправить. Да как?
Ну, да, сейчас прям ты какие-то грустные вещи рассказываешь.
Вот, а так нет, на самом деле, конечно, у меня есть вот этот вот лист, в котором имена всех персонажей, и там краткие характеристики. Я когда учеников вора написал, у меня вот там вот такая жалостливая история, у меня вот этот список учеников был, а у меня там в этой книге погибают все почти. Там из огромного списка 3 человека в живых остается. Причем главный герой тоже погибает. Ой, мне за это прилетело так, ну неважно, вот. И вот это очень жутко, на самом деле, вот читатели-то это не видят, а мне... Когда вот эти имена закрашиваются красным. Когда я их закрашиваю красным, то есть все, этот герой выбыл. Как ножом по сердцу. Когда их там осталось, там, имен 8, я думаю, вот не каждого из них вычеркивать, это... Ну, я с ними прожил бок о бок 2 года. 7 книг. Я их придумал, я им папа. Я вот их вот одного за другим закрашиваю. Вот это, знаешь ли...
Это как Александр Дюма, который рыдал над тем, что умер Портос.
Портос, да.
Да, это да. Ведь так работает.
Ну, я не рыдал, конечно, но там глупо предполагать, что мне было легко вот это все делать.
Виталий Филин интересуется, а как же всякие писательские активности? То, о чем ты тоже во время рекламы мне рассказывал. Балы, светские рауты, клуб Арзамас с какими-то традиционными поеданиями гуся.
Есть я вот это все? Я ленивый очень. Мне все это не надо. Я все это, вот у меня все это было до писательских дел, вот у меня это все было. Балы, там кто там, лакеи, юнкера.
Красавицы, да?
Да. Вот. И хруст французской булки, прости господи, вот, поэтому нет, на самом деле я достаточно ленив, это чистая правда, я как бы не стесняюсь, вот, и потом мне удобнее в кабинете или на даче, вот, ну, я выбираюсь в Питер каждый год на заслон, это ежегодный конкурс, который Литрес делает с НПО «Заслон», это вот в этом году 3-й сезон, кстати, между прочим, 2-миллионный призовой фонд.
Ничего себе.
Ничего себе, я тебе говорю, это серьезно. Там первое место, между прочим, 300 тысяч.
Как будто бы повод чего-нибудь
уже
написать.
Уже не повод, все, кто не успел, тот опоздал.
Напишем в следующем
закончился.
Году.
А вот в следующем, еще больше будет.
Ну, конечно, инфляция все-таки тебе должно быть понятно.
Ну вот, и я, допустим, там вот уже 3-й год, я прям горжусь тем, что меня туда приглашают в жюри, вот уже 3 года подряд, и я вот выбираюсь, у меня уже традиция, я в октябре выбираюсь в Питер. Питер прекрасен после дождей. Вот, потом, значит, я вот хожу на радио, вот к Евгении пришел. Я участвую каждый год в книжной ярмарке, это MMMQA. И в этом году, я надеюсь, в общем-то, поучаствую. Там обычно ежегодная такая встреча, довольно большая, с читателями. Вот, но так вот, чтобы куда-то там постоянно там, вот я знаю, мои коллеги постоянно куда-то едут, там вот устраивают какие-то репортажи. Не, это амбассадор или трес, это все не из моей сказки, я для этого слишком ленив.
Какие для себя идеальные условия для того, чтобы писать?
Да практически любые. Наличие...
Ты на компьютере пишешь?
Я пишу на компьютере, у меня есть и ноутбук. Нет, на телефоне я не пишу, у меня есть компьютер стационарный. Это дом в комитете есть ноутбук, который со мной практически всегда и везде. А в целом мне, в общем-то, все равно. Я... То есть вот эта вот картина, он там он сидит, задумчивости, там под сенью струи, это все фигня. Я могу писать в вагоне Сапсана, я могу писать в салоне самолета, я могу писать на даче, в беседке или там еще где-то, я могу писать. Да где угодно я могу писать, господи. Да мне все равно, лишь бы аккумулятор не сдох, да и все. Мне даже широкополосный интернет в ряде случаев не особо нужен.
Слушай, получается, что писательство это только... Либо ты можешь писать, либо не можешь. А как только начинается вся эта байка, ой, нет, я могу писать только в своем кожаном кресле, исключительно за дубовым столом, покрытым зеленым сукном. И главное, чтобы...
Знаешь, где отлично пишется, кроме шуток? На фудкортах. Прям отлично пишется, проверено неоднократно. Ну, я не хожу на мультфильмы, когда ребенок был маленький, жена с ним на мультфильм ходила, а я вот это все, вот это вот, ви-ви-ви, вот это я все не люблю очень. Я шел на фудкорт, там, в любой из, там же они все, во, пишется. Я первую главу...
А люди?
Очень... Люди едят.
Ну, они же разговаривают.
Ну, пускай разговаривают.
Много.
мне не мешает. Вот это все, вот это, мне нужна тишина, мне нужна атмосфера. Это, в принципе, способ доказать себе самому, почему ты сегодня ничего не хочешь делать.
А, это все отмазы. Кто хочет, ищет возможность, кто не хочет, ищет причины.
То есть, если ты знаешь, про что писать, и у тебя есть на чем писать, ты идешь и пишешь. А все остальное, говорю, это рассказы про самого себя. Вот, а фигня все это.
У меня есть ощущение, что я так, наверное, не могла бы. У меня история о том, что я говорю там мужу и детям, всем вот сейчас можно на 5 минут заткнуться. Вот просто 5 минут.
Не-не-не, это тоже бывает. Да. Но не каждый же раз.
Нет, не каждый. Ну, вот в какой-то момент хочется сказать, чтобы можно все, вот вы сейчас помолчите, и, естественно, они приходят в этот момент.
Но обычно, ты знаешь...
Они потеряли носки
и... Не, у меня обычно это связано, кстати, не с ненаписанием книги, а когда я ищу какую-то фразу для чего-то,
тонкую
прям ключевая фраза, да, и вот тут вот мне, может быть, нужна на эту минуту тишина, но только на минуту, потому что дольше я обычно не ищу.
Чтобы под твоим жюри кто-то победил, что должно быть с этой книгой?
Должна быть интересная история.
И в первую очередь сюжет.
Или нет, язык. Это должна быть интересная история. Сюжет, понимаешь, я видел авторов, у которых нет сюжета, но охрененный язык. Я видел авторов, у которых замечательный сюжет, но все это так криво изложено. И вот когда одно с другим совпадает, получается интересная история. И вот эта интересная история вот наверняка попадает в мой личный топ.
Ну, то есть,
но хорошо. Я не буду цепляться, допустим, да, к орфографическим ошибкам или к пунктуации.
Да боже упаси.
Нет, это все фигня. Но просто еще раз говорю, я видел одного парня, у него был великолепный сюжет, просто божественный. И телеграфный стиль изложения. То есть, это когда, знаешь, 3-4 слова, предложение из 3-4 слов. Он встал, она побежала. Вот тут. И сюжет не вытягивает. Я видел великолепно, там на уровне Коваля просто вот сплетение фраз. Но это была такая скука. До сведения челюстей. Вот. И тоже не получилось. Но говорю, когда совпадает, получается интересная история.
Вот книгу, которая написана условно, как ты говоришь, телеграфным стилем, или же наоборот, она написана чересчур витиеватой, там нагромождение эпитетов, метафор и прочих тропов на одно предложение просто превышает все мыслимые пределы. Вот именно с точки зрения стилистики плохо написанная книга, ее может вытащить редактор или без шансов?
А я не знаю. Не, Жень, правда не знаю. Я говорю, я с редакторами...
Тебя не редактируют?
Нет.
Нормально, да?
А сейчас почти тут никого нормально. Не редактируют.
Ну, подожди, ну у всех же есть... Я думала, у всех есть литературный редактор какой-то там.
Не знаю.
Я себе настолько плохо представляю книжный мир.
У меня из моих знакомых, по-моему, ни у кого нет. Ну, кроме тех, кто пишет для вечности. Но обычно те, кто пишет для вечности, их особенно не читают.
А, вот так вот, да?
Ну, слушай, когда ты пишешь для вечности, то ты пишешь для себя, по большому счету. Ну, слушай, ну давай так, вот это там Букер, вот эта премия, да? Ты много прям романов из него читала?
Да нет, конечно.
А вот те, которые читала, ты все до конца дочитала?
Я легко бросаю, так что, скорее всего, нет.
Совершенно верно. То есть это большая литература для кого-то там, для кого, я не знаю. Вот. Понимаешь, что все дело? Вот я считаю, что большая литература – это та, которую читают люди, которую читают много людей, которым она нравится. Вот эта литература большая. А... Эти авторы в основном редакторами не пользуются. Это время все занимает же.
Время, да, это уже не 3 месяца на книжку. Уже, да,
совершенно верно. Поэтому ты понимаешь, я не говорю, что это хорошо или плохо. Вот, но...
Но так оно есть.
Я как-то с редактором, да, просто где? Вот корректура, это обязательно, потому что ты хоть с рожденной грамотностью, но у тебя все равно будут вот эти бложки. И даже хороший корректор все не выловит. А редактор, ну, посоветует он мне сделать так или это. Да, я же все равно же не послушаю, я упрямый.
Спасибо тебе огромное, приходи еще обязательно.
Не вопрос, зови, я приду.
Писатель-сочинитель.
Ты свистни, тебя не заставлю ждать.
Супердиджитал автор Литрес Андрей Васильев был у нас сегодня в гостях. Это был прекрасный эфир, обязательно будем ждать тебя снова. Меня зовут Евгения Фомина, через неделю в русском языке. Да, пока.
Всем спасибо.